Дежурная по пассажирским перевозкам очень сочувствовала Юре Бородину. Она ничем не могла помочь. Регулярного пассажирского сообщения с системой «Сатурна» не существовало. Не существовало еще даже регулярного грузового сообщения. Грузовики-автоматы отправлялись туда 2-3 раза в год, а пилотируемые корабли и того реже. Дежурная дважды посылала запрос электронному диспетчеру, перелистала какой-то толстый справочник, несколько раз звонила кому-то, но все было напрасно. Наверное, у Юры был очень несчастный вид, потому что напоследок она сказала с жалостью: «Не надо так огорчаться, голубчик, очень уж далекая планета, и зачем вам надо так далеко?» «Я от ребят отстал», — расстроенно сказал Юра. «Спасибо вам большое, я пойду, может быть, еще где-нибудь». Он повернулся и пошел к выходу, опустив голову, глядя на стертый пластмассовый пол под ногами. «Постойте, голубчик!» — окликнула его дежурная. Юра сейчас же повернулся и пошел обратно. «Понимаете, голубчик, — сказала дежурная нерешительно, — случаются еще иногда специальные рейсы». «Правда?» — с надеждой сказал Юра. «Да. Но сведения о них в наше управление не поступают». «А меня могут взять в специальный рейс?» — спросил Юра. «Не знаю, голубчик, я даже не знаю, где об этом можно узнать». «Возможно, у начальника ракеты Дрома?» Она вопросительно посмотрела на Юру. «К начальнику, наверное, не пробиться», — уныло сказал Юра. «А вы попробуйте». «Спасибо», — сказал Юра. «До свидания, я попробую». Он вышел из управления перевозок и огляделся. Справа над зелеными купами деревьев поднималось жаркое белесое здание и гостиницы. Слева нестерпимо блестел на солнце исполинский стеклянный купол. Этот купол Юра увидел еще с аэродрома. С аэродрома только и видно было, что этот купол и золотой шпиль гостиницы. Юра, конечно, спросил, что это такое, и ему коротко ответили: «СУК». Что такое СУК, Юра не знал. Прямо перед зданием управления проходила широкая дорога, посыпанная крупным красным песком. На песке виднелись следы множества ног и рубчатые отпечатки протекторов. По обеим сторонам дороги тянулись бетонированные арыки, вдоль арыков густо росли акации. В шагах в 20 от входа в управление в тени акаций стоял маленький квадратный белый атомакар. Над блестящим ветровым стеклом неподвижно торчали большие голубые каски с белыми буквами: «Международная полиция. Мирза Чарли». Минуты две Юра стоял в полной нерешительности. Сначала на дороге никого не было. Потом откуда-то справа появился, широко шагая, рослый до красна загорелый человек в белом костюме. Поравнявшись с Юрой, он остановился, стащил с головы огромный белый берет и обмахнул лицо. Юра с любопытством посмотрел на него. «Жарко», — сказал человек в белом костюме. «А как ты?» — он говорил с сильным акцентом. «Очень жарко», — согласился Юра. Человек в белом костюме нахлобучил берет на выгоревшую шевелюру и извлек из кармана плоскую стеклянную флягу. «Випьем», — сказал он, раздвигая рот до ушей. Юра помотал головой. «Не пью», — сказал он. «Я тоже не пью», — объявил человек в белом костюме и сунул флягу обратно в карман. «Но я всегда имею виски на случай, если кто пьет». Юра засмеялся. Человек ему нравился. «Жарко», — еще раз сказал человек в белом костюме. «Это наша беда. Международный ракетодром в Гренландии, и я там мерзну. Международный ракетодром в Мирза Чарли, я мокрый, потный, а?» «Ужасно жарко», — сказал Юра. «А куда летим?» — осведомился человек в белом костюме. «Мне нужно на Сатурн». «О, — сказал человек в белом костюме, — очень молодой и уже на Сатурн. Значит, нам встречаться и встречашаться». Он похлопал Юру по плечу и вдруг заметил полицейскую машину. «Международная полиция», — сказал он торжественно. «Они должны иметь все по чести». Он важно кивнул Юре и пошел дальше. Поравнявшись с полицейским атомакаром, он подтянулся и приложил указательный палец к виску. Голубые каски над ветровым стеклом одновременно и медленно качнулись и снова застыли неподвижно. Юра вздохнул и неторопливо пошел к гостинице. Нужно было искать где-то начальника ракетодрома. На дороге было пусто, и спросить было не у кого. Можно было, конечно, спросить у полицейских, но Юре не хотелось обращаться к ним. Ему не нравилось, что они сидят так неподвижно. Юра мимолетно пожалел, что не спросил о начальнике у человека в белом костюме, а потом вдруг подумал, что ласковая дежурная наверняка должна знать все о Мирзе Чарли. Он даже остановился на секунду, но потом пошел дальше. В конце концов, неудобно отнимать у людей так много времени. «Ничего, узнаю где-нибудь», — подумал он и пошел быстрее. Он шел по самому краю Арыка, стараясь не выходить на солнце, мимо ярко раскрашенных автоматов с газированной водой и соками, мимо пустых скамеек и шезлонгов, мимо маленьких белых домиков, спрятанных в тени акаций, мимо обширных бетонированных площадок, уставленных пустыми атомакарами. Над одной из этих площадок почему-то не было тента, и от блестящих, отполированных крыш машин поднимался дрожащий горячий воздух. Было очень жалко смотреть на эти машины, может быть, уже не первый час стоявшие под беспощадным солнцем. Мимо гигантских рекламных щитов, на трех языках, обещающих геркулесово здоровье всем, кто пьет витаминизированное козье молоко «Golden Horns». Мимо каких-то очень странных потрепанных людей, спавших прямо в траве, подложив под голову узелки, рюкзаки и чемоданчики, мимо застывших у обочины машин дворников, мимо загорелых ребятишек, плескавшихся в арыке. Несколько раз его обгоняли пустые автобусы. Он прошел под плакатом, протянутым над дорогой. «Мирза Чарли приветствует дисциплинированного водителя». Надпись была сделана по-английски. Он миновал голубую будку регулировщика, свернул направо и вышел на проспект Дружбы, главную улицу Мирза Чарли. Проспект был тоже пуст. Магазины, кинотеатры, бары, кафе были закрыты. «Сиеста», — подумал Юра. На проспекте было невыносимо жарко. Юра остановился у автомата и выпил стакан горячего апельсинового сока. Подняв брови, он подошел к следующему автомату и выпил стакан горячей газированной воды. «Да», — подумал он, — «сиеста. Хорошо бы забраться в холодильник». Солнце жгло проспект, белое, словно затянутое туманом. Теней не было. В конце проспекта в горячей дымке розовела и синела громада гостиницы. Юра двинулся в путь, ощущая сквозь туфли раскаленный тротуар. Сначала он шел быстро, но быстро идти было нельзя. Перехватывало дыхание, и пот катился по лицу, оставляя щекотные дорожки. Длинная узкая машина с растопыренными надкрыльями подкатила к тротуару. Водитель в огромных черных очках открыл дверцу. «Слушай, друг, где здесь гостиница?» «А вон прямо, в конце проспекта», — сказал Юра. Водитель посмотрел, кивнул и спросил. «А ты не туда?» «Туда», — со вздохом ответил Юра. «Садись», — сказал водитель. Юра с радостью полез в машину. «Сразу видно, что ты приезжий вроде меня», — сказал водитель. Он вел машину очень медленно. «Все местные сидят в тени. Меня предупреждали, что надо приезжать к вечеру, но такой уж я человек. Неохота было ждать. И зря, видно, торопился. Сонное царство». В машине было много прохладного, чистого воздуха. «А по-моему, — сказал Юра, — очень любопытный городок. Я никогда раньше не был в международных городах. Здесь все так забавно перепуталось. Каракумы и международная полиция. Видели такие в голубых касках?» «Видел, — хмуро сказал водитель. — Там их сейчас на шоссе, — он мотнул головой, — человек 30. Грузовики столкнулись». «Как так столкнулись? — сказал Юра. — Какие грузовики? Автоматы?» «Да не, зачем автоматы? — проворчал водитель. — Эти варяжские гости дорвались, мерзавцы пьяные». Он остановил машину перед гостиницей и сказал: «Приехали. Мне в первый переулок направо». Юра вылез. «Большое спасибо», — сказал он. «Не за что», — сказал водитель. «До свидания». Юра поднялся в холл и подошел к администратору. Администратор говорила по телефону, и Юра, присев в кресло, стал рассматривать картины на стенах. Здесь тоже все очень забавно перемешалось. Рядом с традиционными шишкинскими медведями красовалось большое полотно, покрытое флюоресцирующими красками и ничего особенного не изображавшее. Некоторое время Юра с тихой радостью сравнивал эти картины. Это было очень забавно. «Слушаю вас, мсье», — сказал администратор, складывая руки на столе. Юра засмеялся. «Я, видите ли, не месье», — сказал он. «Я простой советский товарищ». Администратор тоже засмеялась. «Откровенно говоря, я так и думала. Но я не хотела рисковать. У нас тут попадаются иностранцы, которые обижаются, когда их называешь товарищами». «Вот чудаки», — сказал Юра. «Да уж», — сказал администратор. «Так чем я могу быть вам полезна, товарищ?» «Понимаете, — сказал Юра, — мне страшно нужно попасть к начальнику ракетодрома. Не можете ли вы мне посоветовать что-нибудь?»
«А что тут советовать?» — удивилась администратор. Она сняла трубку и набрала номер.
«Валя?» — спросила она.
«А, Зоя? Слушай, Зоечка, это Круглова говорит. Когда твой сегодня принимает?»
«Ага, понимаю».
«Нет, просто один молодой человек...»
«Да, ну хорошо, хорошо, спасибо, извини, пожалуйста». Экран видеофона во время разговора оставался слепым, и Юра счел это за плохое предзнаменование. «Плохо дело», — подумал он.
«Так вот, дело обстоит следующим образом», — сказал администратор. «Начальник сильно занят, и попасть к нему можно будет только после 6. Я напишу вам адрес и телефон». Она торопливо писала на гостиничном бланке. «Вот, 6:00 позвоните туда или прямо зайдите. Это здесь рядом».
Юра встал, взял листок и поблагодарил.
«А где вы остановились?» — спросил администратор.
«Понимаете, — сказал Юра, — я еще пока нигде не остановился, и я не хочу останавливаться. Мне нужно улететь сегодня».
«А, — сказал администратор, — ну, счастливого пути. Спокойно, плазмы, как говорят наши межпланетчики».
Юра еще раз поблагодарил и вышел на улицу.
В тенистом переулке неподалеку от гостиницы он нашел кафе, в котором сиеста уже кончилась или еще не начиналась. Под широким цветастым тентом прямо на траве были расставлены столики и пахло жареной свининой. Над тентом висела вывеска «You Old Mickey Mouse» с изображением знаменитого диснеевского мышонка. Юра несмело прошел под тент. Конечно, такие кафе бывают только в международном городе. За длинной металлической стойкой на фоне бутылок с пестрыми этикетками восседал лысый румяный бармен в белой куртке с засученными рукавами. Его большие волосатые кулаки лениво лежали среди серебристых колпаков, покрывавших блюда с бесплатными закусками. Слева от бармена возвышалась непонятная серебристая машина, от которой поднимались струйки пахучего пара. Справа, под стеклянной крышкой, красовались всевозможные сэндвичи на картонных тарелочках. Над головой бармена были прибиты два плаката. Один на английском языке извещал, что первая выпивка даром, вторая — 24 цента, остальные — по 18 центов каждая. Другой плакат на русском языке гласил: «Ваш старый Микки Маус борется за звание кафе отличного обслуживания». В кафе было всего двое посетителей. Один из них спал за столиком в углу, уронив на руки нечесанную голову. Рядом с ним на траве валялся сморщенный, засаленный рюкзак. Второй посетитель, здоровенный мужчина в клетчатой рубахе, неторопливо и со вкусом ел рагу и через два ряда столиков беседовал с барменом. Беседа велась по-русски. Когда Юра вошел, бармен говорил: «Я не касаюсь фотонных ракет и атомных реакторов. Я хочу говорить о кафе и барах. В этом я кое-что понимаю. Возьмите здесь, Мирза Чарли, ваши советские кафе и наши западные кафе. Я знаю оборот каждого заведения в этом городе. Кто ходит в ваши советские кафе? И главное, зачем? В ваши советские кафе ходят женщины кушать мороженое и танцевать по вечерам с непьющими пилотами. Какой же парень, набивший себе карман на космических копиях, пойдет в ваше кафе?» Тут бармен увидел Юру и остановился. «Вот мальчик», — сказал он. «Это русский мальчик. Он пришел в Микки Маус днем. Значит, он приезжий. Он хочет кушать».
Мужчина в клетчатой рубашке с любопытством поглядел на Юру. «Здравствуйте», — сказал Юра бармену. «Я действительно хочу есть. Как это у вас делается?»
Бармен гулко захохотал. «У нас это делается точно так же, как и у вас», — сказал он. «Быстро, вкусно и вежливо. Что бы вы хотели скушать, мальчик?»
Человек в клетчатой рубахе сказал: «Сделайте ему окрошку со льдом и свиную отбивную, Джойс. А вы, товарищ, посаживайтесь ко мне. Во-первых, здесь почему-то сквознячок, а во-вторых, так нам будет удобнее вести идеологическую борьбу со старым Джойсом».